В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00 в Праге, 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Дване завершилась встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
Я пошел собирать грибы вместе с соседом. По пути вдруг увидел российских пограничников.
Бедзина Иванишвили дал пространное интервью журналистке Ие Антадзе.
По-моему, оккупация нашей территории как кость в горле у России.
В Абхазии завершился 8-й чемпионат мира по домино. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: правозащитники заявляют о необходимости расследовать обстоятельства смерти Муаммара Каддафи. НАТО может принять решение о завершении операции в Ливии. Представители ЕС заявляют, что им удалось разрешить с Россией спорные вопросы о принятии России в ВТО. Ведомство ООН по правам человека и международные правозащитные организации заявляют о необходимости расследовать обстоятельства смерти Муаммара Каддафи. По словам представителя ведомства, существует по меньшей мере 4 версии гибели свергнутого ливийского лидера. Национальный переходный совет Ливии утверждает, что Каддафи погиб накануне в перестрелке после того, как был схвачен бойцами новых ливийских властей. Есть, однако, и свидетельства о том, что Каддафи был застрелен одним из тех, кто его схватил. Власти Ливии перенесли похороны Каддафи в связи с необходимостью дополнительного осмотра его тела. Утверждается, что он будет похоронен с соблюдением всех обрядов, однако месте захоронения объявлено не будет. Противоречивые сообщения поступают о судьбе одного из сыновей Каддафи, Саифа аль-Ислама. По одним данным, он по-прежнему на свободе, по другим был ранен и схвачен в городе Злетен на западе Ливии. Североатлантический союз сегодня, как ожидается, примет решение о завершении операции в Ливии после гибели Муаммара Каддафи и падения последнего бастиона его сторонников города Сирт. Командующий операциями НАТО адмирал Джеймс Тавридис рекомендовал послам 28 государств, входящих в союз, на встрече в Брюсселе принять решение о свертывании миссии в Ливии, которая заключалась в нанесении ударов с воздуха по войскам и объектам режима Каддафи. Министры финансов стран еврозоны на совещании в Брюсселе обсуждают финансовый кризис в Греции. Три главных темы встречи – выделение Афинам очередного транша международной финансовой помощи, согласование позиций относительно второго пакета помощи Греции и увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности. По двум последним вопросам, как сообщается, пока не удалось преодолеть разногласия между Германией и Францией.
Нам необходимо достичь такого решения, которое было бы сильным и прочным. Франция стремится к тому, чтобы выработать такой ответ, который поможет стабилизировать еврозону.
Сказал министр экономики Франции Франсуа Буруэн. В субботу в Брюсселе переговоры проведут министры финансов всех 27 стран ЕС. В воскресенье там же начнется саммит Евросоюза, на котором лидеры должны будут утвердить согласованные решения.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители Европейского союза заявляют, что им удалось разрешить с Россией последние спорные вопросы в ходе переговоров о принятии России во Всемирную торговую организацию ВТО. По словам члена Еврокомиссии, ответственного за вопросы торговли, Карла де Гухта, стороны пришли к компромиссу по вопросам, касающимся автомобильной промышленности, экспорта продовольствия в Россию и квотах на экспорт древесины из России. Член Еврокомиссии также призвал Россию и Грузию достичь компромисса на двусторонних переговорах, ведущихся при посредничестве Швейцарии. Представитель ЕС выразил надежду, что Россия сможет присоединиться к ВТО уже в декабре нынешнего года. Иран окажет помощь Турции в борьбе с курдскими боевиками, база которых расположена в горах на севере Ирака. Договоренность о сотрудничестве была достигнута на встрече министров иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу и Ирана Али Акбара Салихи в Анкаре. Стороны не уточнили, в чем конкретно будет заключаться иранская помощь. Третий день не менее 10 тысяч турецких военнослужащих при поддержке авиации ведут на севере Ирака операцию против курдов-сепаратистов. После того, как в среду несколько сот боевиков боевиков, перейдя границу, совершили нападение на армейские блокпосты на юго-востоке Турции. В результате нападения погибли 24 солдата и еще 16 были ранены. В столице Литвы, Вильнюсе, суд приговорил ирландца Майкла Кэмпбелла к 12 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды оружия и содействию террористической организации, передает Ирина Петерс.
За ирландцем Майклом Кэмпбеллом полиция следила в Вильнюсе еще с 2007 года. И в январе 2008 во время покупки оружия у гражданина Литвы, тайного агента, игравшего роль продавца, Кэмпбелл был арестован. В ходе расследования выяснилось, что это оружие могло быть использовано для терактов в Великобритании. Сейчас Вильнюсский окружной суд подтвердил обвинение прокуратуры и констатировал, что Майкл Кэмпбелл, который является братом лидера радикальной группировки «Истинная ирландская республиканская армия», незаконно хранил оружие и взрывчатые вещества, пытался наладить поставки этого оружия в Ирландию. Прокурор просил наказать Кэмпбелла 16 годами лишения свободы. Меньший срок был избран, как сказано, потому что заговорщик ущерба нанести не успел. Адвокат сказала, что приговор будет обжалован именно потому, что ее подзащитного спровоцировали на преступные действия. Организация «Реал Ира» в Северной Ирландии признана незаконной, а Совет Европы считает ее террористической. Ирина Петт для Радио Свобода, Вильнюс.
Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что вылечился от рака. Вернувшись на родину после очередного медицинского обследования на Кубе, Чавес заявил, что лечение успешно завершено.
«Почти 4 месяца назад, точно в это же время дня, я находился в операционной. Операция длилась 7 часов. Рак вылечен, и теперь словно совершилось чудо. 4 месяца спустя я вновь стою перед вами, я снова вместе с вами».
Сказал Уго Чавес.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в селе Двани состоялась 16-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на то, что на предыдущей встрече стороны договорились не задерживать жителей во время сбора урожая вдоль де-факто юго-осетинской границы, эта проблема вновь стала основной в сегодняшней повестке дня. Грузинская сторона потребовала освобождения 3 граждан Грузии, которые находятся в изоляторе в Цхинвале. Все они были задержаны после сентябрьской встречи в Ване. О подробностях сегодняшней встречи сюжет Гоги Апциаури и Мзии Парисишвили.
Буквально за час до начала встречи в Дване в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них русские пограничники завершили работу по установлению новых опознавательных знаков вдоль административной границы. Они передвинули колючую проволоку на несколько метров в сторону грузинского села. Житель Двани Заала Халкаци пришел к месту переговоров заранее, чтобы лично сообщить участникам встречи о том, что теперь ему отрезан путь к своему земельному участку.
Между нами, жителями Двани и жителями соседей среднего осетинского села Мугути, дорога была поделена ровно посередине. Теперь с осетинской стороны передвинули границу на 3-4 метра вглубь нашей территории, а на трафарете написали, что в радиусе 50 метров осуществляется контроль. Получается, что у нас отняли еще 53 метра земли.
Жители Двани жаловались и на то, что русские пограничники порой задерживают их односельчан прямо на территории грузинского села. Среди таких оказался Йосеп Хетагури. Осетинская сторона его освободила вчера. Хетагури вспоминает, как он оказался в плену.
«Я пошел собирать грибы вместе с соседом. По пути вдруг увидел российских пограничников, которые показались со стороны кукурузного поля нашего односельчанина. Я стал убегать, а они на меня спустили собак. Одна догнала меня и повалила на землю».
Вышедший после встречи к журналистам глава аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили прокомментировал происходящее. По его словам, рисуя границу там, где ее быть не может, осетины просто развлекаются. Утиашвили обвинил осетинскую сторону в несоблюдении достигнутой на предыдущей встрече договоренности не задерживать местных жителей во время полевых работ. Таких случаев было 9, заявил Шотаут Яшвили.
«К сожалению, задержание грузин остается проблемой. С прошлой встречи арестованы несколько человек. Трое из них остаются в изоляторе в Цинвале. Все они местные жители и задержаны абсолютно безосновательно. Мы потребовали их немедленного освобождения.
Среди задержанных двое жителей Ахалгори, а третий Гочи Демитрашвили из села Дици. Приехавшие в Дванию родители Гочи Демитрашвили говорили, что он тяжело болен и его состояние ухудшается. На просьбу грузинской стороны отпустить в первую очередь Демитрашвили представитель Цхинвали Гурам Собаев заявил.
Мы изучим этот вопрос, состояние здоровья его. Есть у нас довольно хорошие специалисты, врачи. Они посмотрят его, если нуждается в лечении. Будем лечить его.
Субаев заявил, что осетинская сторона вновь требует освобождения задержанных по принципу «всех на всех». Он также поставил вопрос о безвести пропавших осетинах Хачирове, Хугаеве и Плееве. Глава грузинской делегации в ответ заявил, что эти дела пока находятся на стадии расследования в прокуратуре Грузии. Подводя итоги, руководитель миссии наблюдателя ЕС Анжей Тышкевич позже говорил о проблемах местных жителей и фермеров, которые из боязни быть арестованными не могут работать на принадлежащих им земельных участках. Как сказал Тышкевич, будет создана совместная группа, которая изучит проблемы грузинских фермеров, живущих вблизи административной границы.
Мы предварительно договорились, что в рабочем порядке наши представители встречатся и наши представители разрешат совместно, как помочь этим людям.
Следующая встреча в Дване состоится 22 ноября.
Материал Гоги Апцаури и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня на различных интернет-сайтах появилось первое подробное интервью Бедзины Иванишвили грузинской прессе. Блогеру грузинской службы «Радио Свобода» Ии Антадзе была предоставлена возможность в течение 3 часов задавать вопросы бизнесмену, принявшему решение бороться за власть в стране. В интервью Иванишвили рассказывает о себе, о том, как он принял решение пойти в политику, о своем видении решения проблемы территориальной целостности Грузии и улучшения отношений с Москвой. Рассказывает Олеся Вартанян.
Бедзина Иванишвили признается, что долгое время после революции РОС он находился в эйфории, наблюдая за первыми шагами молодого правительства Саакашвили. Тем не менее, большую часть времени он проводил в родном селе Чорвила, не смотрел телевизор и не общался с грузинскими политиками. Переломным моментом для Иванишвили стал разгон акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Тогда он посоветовал Саакашвили уйти в отставку и назначить внеочередные президентские выборы.
Народ раньше меня стал осознавать истину. Я, к моему несчастью, поздно стал понимать, что они за люди.
Говорит Иванишвили. Он не отрицает, что после революции РОС спонсировал правительство Саакашвили.
Общество думало, что это Сорос их финансирует. На самом деле все эти деньги шли от меня.
До 2007 года Иванишвили часто встречался с Саакашвили. Посредником в отношениях между президентом и олигархом выступал министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Бизнесмен признается, что он активно помогал Саакашвили победить на досрочных президентских выборах, но был настолько разочарован тем мизерным количеством голосов, которые Саакашвили набрал в Тбилиси, что решил прекратить общение с ним. В интервью он называет Саакашвили «нашим высоким». Это излюбленное выражение грузинской оппозиции. Его стиль управления страной, по словам Иванишвили, описан Джорджем Орвеллом в его повести «Скотный двор». Все решения, утверждает самый богатый человек Грузии, принимаются 2-3 людьми, а остальная часть правительства лишь исполняет их указания. Иванишвили считает, что так быть не должно. Но в интервью не предлагает конкретной модели, по которой, как он считает, должна жить страна. Олигарх не сумел объяснить, как он будет проводить судебную реформу, менять конституцию, реформировать экономику. В данный момент главная цель Иванишвили – отвоевать у правящей партии конституционное большинство в парламенте во время выборов в следующем году. Как следует из его слов, он ожидал серьезных перепон со стороны властей и был уверен, что у его банка карту появятся проблемы. Иванишвили не исключает, что следующим действием властей станет попытка его депортации или даже ликвидации.
Мне очень не нравятся их неверные шаги. Со своей стороны я всячески стараюсь, чтобы не начался процесс кадафизации. Моя главная цель каким-то образом остановить их, как-нибудь вернуть все в рамки закона. Я очень боюсь, что могут начаться акции протеста. Не хочу играть в их игру. Надо как-то дотянуть до выборов.
Говорит Иванишвили. Он уверен, что сумеет прийти к власти путем выборов, даже в условиях существующего избирательного кодекса. На вопрос, готов ли он начать революцию в случае, если ему не не удастся этого добиться, Иванишвили отвечает:
«Я очень не хочу употреблять это слово. Если мне придется его использовать, буду считать, что мой приход в политику был ошибкой».
В руководстве страной Иванишвили намерен оставаться лишь 2-3 года, после чего уйдет в оппозицию своему же правительству. За короткий срок пребывания во власти Иванишвили не надеется восстановить территориальную целостность Грузии, но...
«Мы обязательно сумеем начать процесс. Я твердо верю, что когда-нибудь Абхазы и Южные Осетины вернутся в единую Грузию. Это обязательно случится, и я успею стать тому свидетелем»,
говорит 55-летний бизнесмен. У него нет конкретного плана, как начать процесс воссоединения Грузии. Однако он уверен, что Россия будет готова помочь новому грузинскому руководству на этом пути.
«По-моему, оккупация нашей территории как кость в горле у России»,
говорит Иванишвили. Он считает, что из-за признания двух де-факто республик Россия не может продолжить процесс сближения с Западом. Иванишвили винит Саакашвили в том, что своей враждебной риторикой еще до августа 2008 года он сделал из России врага. Но он не оправдывает Москву за ее действия во время августовской войны. Иванишвили заявляет, что ему удастся наладить отношения с Россией и в то же время не отказываться от стратегического партнерства США и Европой. Интеграция в НАТО будет продолжена, хотя вхождение в альянс, по его словам, не близкая перспектива.
«Безусловно, фактор России важен, так как это самый большой сосед Грузии. Ее никто не заменит и в другое место не перенесет»,
говорит Иванишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас мы начинаем знакомить вас с кандидатами в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Центр избирком зарегистрировал в качестве кандидатов 17 человек. Цикл бесед с претендентами на президентское кресло наш корреспондент Мурат Гукимухов начинает с командиром Цхинвальского ОМОНа Сосланом Тедеты.
Сослан, как ваши сослуживцы отнеслись к вашему решению баллотироваться в президенты? Ведь принято считать, что у людей, которые служат в силовых структурах, нету собственных политических амбиций.
Они отнеслись как простые, обыкновенные, смертные люди. Кто воспринял с одобрением, кто воспринял с отрицанием моего решения. Так что ничего такого сверхъестественного нет в их отношении к моему решению.
Во всех странах и во все времена люди недолюбливали блюстителей правопорядка. Это не мешает вашей избирательной кампании?
Вы знаете, Мурат, я считаю так, что в обиденной цивилизованной стране, которая была бы вот без войны, да, конечно, к полицейским, к милиционерам относятся достаточно предвзято. Но здесь, на мой взгляд, чуть-чуть другой менталитет. В 92-м году, когда Ельцин и Шеварднадзе договорились насчет введения миротворческих сил, тогда же и был совместный договор, что в Южной Осетии будет создан отряд милиции особого назначения. И так как нашим ребятам не хватало оружия, и так как наши ребята хотели защищать как патриоты свою родину, большинство из этих патриотов пошли служить в ОМОН. В то время не было вопроса, ты милиционер или не милиционер. Надо было отстаивать рубежи нашей родины. Наша работа как раз заключалась, чтобы вот помочь местному населению выжить в те трудные годы. И все, что я с моими ребятами могли делать, мы делали по совести и от души. Поэтому я и решился идти. В городе достаточно здравомыслящих людей, которые реально знают меня и которые меня поддержат.
В случае вашей победы, ваше первое действие на посту президента...
Мои первые действия. Я вообще, как вы сказали, достаточно осолдафонился за эти почти 20 лет службы. Постараюсь пока навести порядок внутри государства, а потом посмотрим.
Что в первую очередь вы станете менять государство или попробовать...
Вот насчет очередности, давай мы в начале ноября встретимся с глазу на глаз и поговорим.
Ну, закручивать гайки вы не будете, да, став президентом?
Нет. Вы знаете, есть система дзюдо. Знаете, в чем смысл этих двух слов?
Я знаю, что вы мастер восточных единоборств, но значение этого слова я не знаю.
Ну, был такой Чигару Кану, основатель дзюдо. И он был очень жесткий человек, и на старости лет, как-то утром, прогуливаясь по своему балкону зимой, он услышал треск. Посмотрел, увидел дерево, которое он очень любил. Дерево было крепким, как он сам, в натуре. Оно сломалось под слоем снега. И он прошел дальше и услышал свист. Дерево, которое он не любил, гибкое дерево, согнулось под слоем снега. Снег сполз, и дерево осталось целым. А основатель дзюдо, он был очень жесткий в требованиях, и все его ученики сбегали от него. И он как раз на старости лет рассуждал о том, что ему сделать, чтобы он свое искусство хотя бы кому-нибудь оставил. И тут его осенило. Он понял, что надо менять. Не надо быть жестким, не надо быть... Вот все, что крепко, это кусок смерти. Все, что гибко, это жизнь.
То есть, если вы станете президентом, наверное, у вас будет и оппозиция. И она сможет спокойно проводить акции протеста напротив дома правительства, и милиция этому препятствовать не будет.
Акции протеста? Это уже, по-моему, громко будет сказано, потому что человеку надо дать хотя бы год поработать, а потом не по его словам и мыслям судить его, а по его делам. Думаю, что я не дам им возможности меня судить так, чтобы проводить акции. Я постараюсь с любой силой найти какой-то компромисс и сделать во благо моего народа и во благо связи с Россией что-нибудь.
Сослан, а что вы будете делать, если вы не станете президентом? Вы вернетесь на службу или останетесь в политике?
Это как Бог скажет.
Наш корреспондент Мурат Гукимухов беседовал с командиром Цхинвальского ОМОНа Сосланом Тедете, зарегистрированным кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия. А мы продолжаем тему. При наличии 17 кандидатов жителям самопровозглашенной республики трудно разобраться в программах каждого из них. Поэтому многие уже решили проигнорировать голосование 13 ноября. К такому выводу пришла наш корреспондент Зарина Санакоева, проведя сегодня опрос на улицах Цхинвали.
Вы знаете, сколько уже на данный момент зарегистрировано кандидатов?
Я слышала 17. Вообще-то я за этим не слежу. Правда, честно. Потому что считаю, что это слишком позорно. Там только меня не было, все были.
А вы знаете, кто из них кандидат от оппозиции, а кто от власти?
Честно сказать, я не знаю. Я, например, буду за Бибилова голосовать. Потому что считаю, что из тех, кого вот я знаю, кого по телевизору показывали, он, ну, сказать самый достойный, может, было бы неправильно, но я ему доверяю больше, чем остальным.
Сколько кандидатов уже зарегистрировано, вы знаете?
17.
А вы знаете, кто из них кандидат от власти, а кто оппозиционер?
Не знаю.
А вы уже определились, за кого будете голосовать?
Никого не буду. Я не верю этих кандидатов вообще. Чего можно голосовать? Живого Аллаха. Его можно.
Ты знаешь вообще, сколько кандидатов уже зарегистрировано в президенты?
Нет.
А вы знаете, кто из кандидатов от оппозиции, а кто от власти?
Я вообще не интересуюсь политикой.
А вы будете голосовать?
Нет.
Знаете, сколько уже кандидатов зарегистрировано?
17.
Можете сказать, кто из них оппозиционер, а кто кандидат от власти?
Мы не в курсе, если вам сказать честно. Мы их не знаем и не интересуемся.
А нам вы еще не определились, за кого
нет.
Вы будете голосовать?
Да, это определились, но это секрет. Нет, это не скажем.
Не знаю, я не интересуюсь. Ну а что? Что нам даст это выборы? Лишь бы была жизнь. Вы видите, где мы находимся, в каких условиях? И у меня вот аллергия. Я 2 недели лежала в больнице от этой пыли. Вот выхожу и не хожу, а падаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Завтра в Тбилиси пройдут похороны великого грузинского актера Рамаза Чхиквадзе, с которым уходит целая эпоха грузинского театра и кино. Созданные им за 60 лет работы, национальные грузинские типажи, образы героев Шекспира и Бертольда Брехта, роли в комедийных мюзиклах раскрыли все грани его таланта. Актер снискал неподдельную любовь грузинского народа и получил широкое признание за рубежом. Вместо рубрики «Гость недели» мы сегодня предлагаем вам послушать материал Кэти Бочуришвили.
Когда я в последний раз чуть меньше 2 месяцев назад видела в Праге Рамаза Чхиквадзе, измученного болезнью, скорбящего по жене Наташи и как-то по-особому оберегавшего внутри себя эту скорбь, я ясно ощутила, уходит не только великий актер, заставлявший благоговеть перед театром многие поколения. Уходит человек, который умел любить и ценить все, что его окружает, родных, друзей, Грузию, просто жизнь. В голове все время звучал его сильный, неповторимый по тембру, узнаваемый с первых же звуков, голос в монологе Аздака из Кавказского мелового круга. С трудом верилось, что голос этот когда-то принадлежал красивому и статному Рамазу Чхиквадзе, который теперь, растаявший от горя и болезни, сидел передо мной в почти целиком поглотившем его кресле. Дом Рамаза и Наташи Чхиквадзе, в котором мне довелось 20 лет назад поработать несколько месяцев, одновременно служил построенной в изысканном стиле гостиницей с чарующим названием «Вилла Берика». Это был особый приют для тех, кого тянуло к искусству. Гости, однажды остановившиеся в вилле, возвращались снова и снова, признавая, что жаждут общения с ее хозяевами. Особенно любили игру Рамаза на рояле. Несколько месяцев назад, в марте, мне еще раз удалось услышать ее в одной из гостиниц в Праге, на Вацлавской площади. Супруги встречались там с друзьями, и пока Наташа вела деловой разговор, Рамаз сел за рояль в фойе и, отрешившись от всего вокруг, стал наигрывать грустную мелодию. Люди в фойе замерли и слушали, пока не замолк рояль, а потом разразились аплодисментами, как оказалось, последними в его жизни. Удивительно, но актер дарил зрителям со сцены все без остатка, ничего не унося домой, где никогда не лицедействовал и оставался самим собой правдивым, искренним. Зато искрометный ум Рамаза Чхиквадзе, еще и прекрасного комедийного актера, позволял ему шутить так, что его шутки потом надолго уходили в народ. Друзья и близкие говорят, что за несколько дней до смерти он в бреду разговаривал с Эроси Манчгаладзе, давно ушедшим из жизни большим актером, с которым его связывали дружеские отношения и роли в одних и тех же спектаклях.
А можно мне? Мерси.
Вот что рассказывает один из его друзей, тоже знаменитый актер театра Руставели Гурам Сахарадзе.
С Эросием разговаривал, с Гоги Гегечкори, с Карлоса Гандели, с нашими блестящими актерами. И все они были близкие друзья Рамаза. И он разговаривал с Наташей еще, с супругой.
И все же, если не считать болезни, Рамаз Чхиквадзе прожил счастливую жизнь. И счастье это состояло из всенародной любви к актеру и такой же беззаветной любви к нему, красавицы жены Наташи, много сил отдавшей тому, чтобы о грузинском театре услышал мир. Слова Наташи, узнавшей о его болезни, оказались пророческими. «Я уйду на 5 минут раньше Рамаза». Она скончалась от сердечного приступа через несколько минут после того, как дала интервью грузинской студии «Объектив». Интервью, в котором произнесла свою заключительную речь.
Все узнавали Грузию по их спектаклям. То, что было сделано Робиком вместе с Рамазом, с его единомышленниками, с театром Руставели, это знает весь мир. Весь мир был у их ног. Есть история, которую никто не сделает заново, и никто ее не перечеркнет. Можно создавать новые страницы истории, но они уйдут так же, как уйдет это новое время.
Через 2 месяца не стало и Рамаза Чхиквадзе. Об оставленном актером наследстве, архивных кадрах, запечатлевших его в образах Ричарда III, короля Лира, Аздака, деда Луки или Акопа Дардемандянца, о том, как и за что рукоплескали ему в Великобритании, Германии, Мексике, Италии, Австралии, пусть говорят театральные критики и их коллеги из мира кино. А мы, несколько поколений зрителей, останемся наедине со своим тихим счастьем, потому что видели все это на сцене и экране в разное время на протяжении 60 лет его творческой карьеры.
Thank you.
Это был материал Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов выступила с резкой критикой проекта госбюджета Грузии. Насколько в действительности свободно в выражении своих взглядов интернет-сообщество в Грузии, Армении и Азербайджане? В Абхазии завершился 8-й чемпионат мира по домино. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Дване прошла встреча по превенции инцидентов и реагированию в зоне юго-осетинского конфликта. Как заявили в миссии наблюдателей ЕС, встреча, которая прошла при содействии миссии и спецпредставителя ОБСЕ, носила конструктивный характер. Участники обсуждали вопросы, связанные с задержанными, и последние инциденты в районе административной границы. Был также поднят вопрос о безопасности работников сельского хозяйства в прилегающих районах и методы облегчения свободы передвижения, сказано в сообщении миссии наблюдателей ЕС. По информации МЕС, участники затронули вопросы гуманитарного характера, такие как реализация проектов по водоснабжению и газообеспечению населения региона. В ходе встречи было достигнуто соглашение о проведении следующего заседания 22 ноября 2011 года. Коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия не удовлетворила жалобы экс-министра обороны Валерия Тедеева, предпринимателя Хаха Гаглойты и председателя общественной организации Вневедомственный контрольный комитет Светланы Казаевой на постановление ЦИК, отказавшей им в регистрации кандидатами на должность президента. По словам представителя пресс-службы суда Валерия Тедеев, Хох Гаглойты и Светлана Казаева последние 10 лет не проживают на территории Южной Осетии, что не соответствует требованиям закона о выборах президента, является основанием для отказа в регистрации. Член Еврокомиссии Карел де Гухт призвал Россию и Грузию достичь компромисса на двусторонних переговорах, ведущихся при посредничестве Швейцарии по вступлению России в ВТО. Представители Европейского Союза заявляют, что им удалось разрешить в ходе переговоров с Россией последние спорные вопросы. По словам Карела де Гухта, члена Еврокомиссии, ответственного за вопросы торговли, стороны пришли к компромиссу по вопросам, касающимся автомобильной промышленности, экспорта продовольствия в Россию и квотах на экспорт древесины из России. Представитель ЕС выразил надежду, что Россия может присоединиться к ВТО уже в декабре нынешнего года. Определились победители в индивидуальном чемпионате мира по домино, проходящего в самопровозглашенной Республике Абхазия. Первое место занял Хоакин Мартинес, Доминиканская Республика, второе место у Нелио де Фриитас из Венесуэлы, на третьем месте доминиканец Клаудио Иурива.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С резкой критикой проекта госбюджета Грузии выступила сегодня Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов. Рассмотрение документа в парламентских комитетах началось вчера. Сегодня же неправительственная организация опубликовала заключение, в котором задается вопросом. Госбюджет 2012 года – это блеф, обреченный на провал, или просто слабый и неквалифицированный документ? Часть парламентской оппозиции уже потребовала от министра экономики отзыва проекта бюджета и его доработки. Тему продолжит Нона Суварян.
Согласно представленному в парламент проекту, бюджет Грузии в 2012 году составит 7 миллиардов 674 миллиона лари. Особенностью этого бюджета является, по утверждению властей, его детализация. Как заверил министр экономики Дмитрий Квиндадзе, на вчерашнем заседании парламентского финансово-бюджетного комитета правительство впервые представило в парламент так называемый программный бюджет, в котором подробно расписано, какие суммы будут направлены на конкретные программы и проекты. Эти утверждения представители ассоциации молодых финансистов и бизнесменов называют блефом. По словам президента организации Нодара Чичинадзе, если сравнить проект бюджета 2012 года с бюджетами 2011 или 2010 годов, то окажется, что разница лишь в цифрах. Расходные статьи, как и раньше, не конкретизированы или даже не прописаны вовсе.
В проекте бюджета указаны те функции, которые возложены на разные правительственные структуры по закону. Согласно проекту бюджета, в качестве приоритета Министерства экономики значится экономическая политика и координация ее осуществления. Это слишком пространная статья, и трудно понять, что под этим подразумевается. Приблизительно 13% бюджета вообще неизвестно, на что будет потрачено. Просто написано «другие траты».
Представители правительства, внося в парламент проект бюджета, также неоднократно подчеркивали, что в нем учтены рост пенсий и медицинское страхование пенсионеров всех возрастов. Как пояснил министр экономики Дмитрий Гвендадзе, улучшение социального положения населения страны – главная цель проекта госбюджета, наряду с сохранением динамики экономического роста страны и стабильности доходов.
Это проект, основными приоритетами которого являются образование, социальное обеспечение, здравоохранение, развитие сельского хозяйства, инфраструктурное развитие. Он основан на либеральных принципах. Речь идет о максимально удобных условиях для развития частного сектора.
Названные властью приоритеты вовсе не отражены в бюджете, считает представитель христианских демократов Георгий Ахледияни. По его словам, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно лишь заглянуть в документ. Христианские демократы уже обратились к министру экономики с требованием отозвать бюджет.
Приоритетами этого бюджета остаются Министерство обороны и МВД. Их финансирование выросло на 50 миллионов. Что же касается здравоохранения, которое вы называете приоритетом, то его финансирование увеличено лишь на 2% от 300 миллионов лари, на которые вырос бюджет. А финансирование Министерства сельского хозяйства сокращается на 10 миллионов, что абсолютно нелогично. У Министерства образования бюджет вырастет лишь на 0,2%. Эта ситуация не изменит.
Согласно регламенту, заключение парламентских комитетов, а также заключение контрольной палаты и Национального банка по проекту госбюджета должны быть представлены спикеру парламента не позднее 20 октября, то есть еще вчера. В свою очередь, собранные рекомендации председатель парламента должен отправить на рассмотрение в правительство не позднее 22 октября. Однако с учетом того, что работа над проектом началась лишь вчера, можно сделать вывод, что принятие бюджета затянется на неопределенный срок. Но у нас Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси прошла 8-я региональная конференция под эгидой ОБСЕ «Плюрализм и управление интернетом». Ее участники в своих выступлениях подчеркивали, что в странах Южного Кавказа отсутствует официальная разрешительная система на информационную деятельность во всемирной сети. Насколько в действительности свободно в выражении своих взглядов интернет-сообщество в Грузии, Армении и Азербайджане? Над темой работала Эдита Бадасян.
В течение двух дней участники конференции обсуждали проблемы развития интернета в Грузии, Армении и Азербайджане. Было отмечено, что наиболее популярной социальной сетью в этих странах стал Facebook, а самым востребованным видеопорталом принято считать YouTube. Менеджер программы по новым СМИ некоммерческой организации Айрикс Грузия Гига Пайчадзе рассказал, что в последние годы в Грузии все большую популярность приобретает блогосфера. Но по влиятельности она, естественно, уступает телевидению, которое эксперты по-прежнему называют основным источником информации для населения страны. По словам Гиги Пайчадзе, пока в интернет не проникла государственная цензура. Еще никто не был наказан за публикации в сети. Однако, уточнил Гиги Пайчадзе, власть получила возможность контролировать деятельность интернет-сообщества, опираясь на недавно принятый закон, который позволяет задержать любого гражданина на 24 часа без санкции судьи.
Это и применяется в отношении интернета. Полиция и прокуратура может устанавливать любые софтверные или хардверные устройства механические или специальное программное обеспечение, которое будет следить за тем, что, чем занимается тот или другой юзер. То есть человек не защищен от того, что его поймают без санкции судьи. Учитывая, что вот у них есть очень серьезные подозрения и так далее. Конечно, это большой шаг назад.
Гига Пайчадзе считает, что незрелое гражданское общество в Грузии не в силах ничего противопоставить давлению власти.
В Грузии такого инструмента пока еще нет. Вот, допустим, я разместил там у себя какое-то видео, и моего брата из-за этого уволили. Бывало, мы все слышали, это невозможно документировать, невозможно подтвердить, но все слышали, что такое происходило. Это именно из-за того, что гражданское общество еще не существует.
Но в Азербайджане ситуация с негласным контролем за интернетом хуже, чем в Грузии. Глава Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов утверждает, что азербайджанское правительство целенаправленно препятствует развитию интернет-технологий, и это стало своеобразной формой контроля над интернет-сообществом. Помимо этого, власти страны преследуют инакомыслящих блогеров.
Сейчас в Азербайджане есть два блогера, которые сидят. Один из них — это оппозиционный молодежный активист Джабар Савалан. В мониторинге суда следствия показали, что этот человек полностью невиновен, и дело против него сфабриковано. Более того, против другого молодежного активиста, студент, который учился в Страсбурге на факультете журналистики, Эльнура Маджидли, против него возбудили вообще уголовное дело по призыву к свержению власти через интернет. Его объявили в Интерпол. Правда, к счастью, Франция не выдала его, ссылаясь на политическую подоплеку данного дела.
Эмин Гусейнов называет это разновидностью идеологической шоковой терапии, которой пользуются власти для запугивания блогеров. Но азербайджанское интернет-сообщество не опускает руки. В социальных сетях и блогах активно обсуждаются острые общественно-политические проблемы. Эмин Гусейнов назвал интернет последним оплотом свободомыслия в Азербайджане. Армянскому интернет-сообществу живется не в пример вольготнее. Директор общественной организации содействия СМИ Интерньюс Нуне Саркисян сообщила, что в Армении пока еще не было случаев уголовного преследования блогеров, поскольку статьи за клевету и дезинформацию включены не в уголовный, а в гражданский кодекс. Но известны отдельные эпизоды, когда поводом для увольнения людей стала публикация неугодной кому-то информации в Фейсбуке. Нуне Саркисян попыталась подвести итог обсуждения проблем на конференции плюрализма и управления интернетом.
Не может быть свободного интернета в государстве, где нету стремления иметь все равно открытое медийное пространство. Правительство, опять же, не дает всех возможностей для существования свободных и независимых медиа. У правительства есть необходимость и потребность в контроле этих СМИ. И в этом и заключена основная проблема.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Схинвали все чаще стал испытывать проблемы с энергоснабжением. Всю минувшую ночь и первую половину сегодняшнего дня в домах цхинвальцев не было электричества. Наш корреспондент Алан Парастаев попытался выяснить причину сбоев подачи электроэнергии.
Заканчивается трудовая неделя. Для жителей Цхинвала она была полна событий. Было зафиксировано одно землетрясение, одни учебные стрельбы, не давшие цхинвальцам спать в ночь на четверг. Прошедшая ночь компенсировала недосыпание горожан в предыдущую. Дело в том, что часов с 6 вечера стали отключать свет на короткие промежутки времени, ну а потом с 10 отключили полностью. Мол, спите спокойно. В общем, не неделя, а экскурсия в ранние 90-е, когда и стреляли каждый вечер, и света не бывало, и республику трясло все лето 91-го года. А сегодня цхинвальцы с особым энтузиазмом принялись узнавать, почему же не было света. Начальник утренней смены электросети к 10 часам утра совершенно измотанный сообщил мне. Спрашивая меня насчет света. С утра я ответил более чем на 200 звонков и принял 34 человека. Я не стал перечить электрику и поинтересовался у горожан, выходивших из здания управления электросети, в чем причина отключения. Версий было несколько. Самой популярной была авария на линии. Ну и тут были различные вариации. На Ровском перевале валит снег, ну и налип на провода. Еще один вариант был связан с позавчерашним землетрясением.
Навернулось во время землетрясения, просто уже два дня. Там какой-то КамАЗ помог.
И, наконец, по традиции все сваливали на северостинских братьев. Мол, они там что-то недоработали. Вторая версия отключения была более прозаической. Электрики осуществляли переход с летней линии передачи электричества, Сарамакская линия, на более мощную зимнюю. в Ягдонскую.
Авария там какая-то была. Авария.
Может, за неуплату наказывают?
Авария, говорю.
И, наконец, самая загадочная версия. Ее мне поведала всезнающая соседка. Свет отключают якобы для того, чтобы сэкономить денег. Соседка утверждает, что свет мы получаем как гуманитарную помощь от России. Ну, а электрики нашу долю продают налево. Потому нас и отключают. Я, честно говоря, плохо представляю, как это мою долю электричества могут продавать. Но, как говорится, искр без замыкания не бывает. А как сказывается отсутствие света на жизнь схинвальцев? В холодные голодные 90-е все в шутку благодарили Грузию за то, что отключают подачу света в Южную Осетию. Зато у нас демография улучшается, говорили схинвальцы. По ночам семейные пары не отвлекаются на сериалы и футбол. А если серьезно, то, скажем, практически во всех домах города перестает идти вода без света. Система снабжения домов в Цхинвале из-за перебоев работы в городской системе водопровода предусматривает резервуары с водой в подвале, откуда вода качается электромоторами. Лиана, молодая мама, а заодно и воспитательница в детском саду, вела за руку малыша домой. Почему, спросил я, вы так рано?
Плиты у нас электрические, отопление тоже электрическое.
А еще мой знакомый, любитель социальных сетей, довольный, стоял на площади и грелся на солнышке.
Кайф-то, что нету света. Я вижу живых людей. А был бы свет, сидел и стратил смс-ки.
Алан Барастаев, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Неисправные канализационные стоки, поломанные электрощиты, переполненные урны и забитые мусоропроводы – главные беды жителей Сухуми. Но зачастую люди забывают, что главным источником этих проблем являются они сами. Социальный репортаж подготовила Марианна Котова.
Дом номер 5 по улице Василия Лакоба непримечателен ничем. Даже подвал в нем затоплен так же, как и во многих других многоэтажках нового района. Вокруг него, так же, как и вокруг многих строений, полно мусора. Отражают мутное небо лужи, блестит жирная грязь. Жители дома тоже обычные. Они так же, как и большинство сухумцев, по словам коммунальщиков, не платят за свет и воду и выбрасывают мусор прямо из окон квартир. И при всем при этом любят пожаловаться на коммунальные службы и поругаться с домоуправлением.
Зайдите ко мне в лифт и зайдите ко мне в подъезд.
Ваш подъезд,
чистота
хорошо,
у меня идеальная.
Я же убирал ваши подъезды, чтобы включили лифты. Вы же помните?
Подвал девятиэтажки затоплен, а высоковольтный кабель буквально плавает в воде, угрожая замкнуть. Но люди почему-то отказались рассказывать о своих бедах напрямую, то есть в интервью. Зато прибывшие на место депутат Роланд Гамге и начальник домоуправления Мирабчачхали объяснили, что на самом деле творится здесь.
Подвал сделано полностью. Грунтовые воды, вот эти вот, которые стоят, они в подвал попадают. Естественно, когда вода стоит, куда будет уходить вода? Где яма, туда и пойдет. Мы все заявки подали в жилуправление. Все там находится. Они знают. Занимается глава, занимается начальник жилуправления, занимаемся мы.
Оказывается, проблема дома номер 5 по улице Василия Лакоба гораздо серьезнее, чем подозревали его жители. Засоренность ливневых стоков. Звучит безобидно, но таит большую опасность для всего города. В первую очередь угрожает заболачиванием территории. Вода стоит возле дома, затоплен подвал. И ничего, кроме сооружения системы дренажа или периодической очистки ливневых стоков, тут не поможет. Но, как уверил Чачхали, работа в этом направлении уже ведется.
Вызывали несколько раз коммунальную службу сюда. Лукич сам приезжал. Есть смета у Лукича, все, вот он в курсе. Они приезжали сюда, резали вот эти трубы.
Кроме того, чиновники затронули еще одну серьезную проблему, о которой сами жители также решили умолчать. Это отношение людей к своим обязанностям ответственных собственников жилья, говорит Мирабчачхали и Роланд Гамге, депутат городского собрания.
Вот здесь мы все лифты, новые лифты поставили на Лакоба 5, где стоим. Зайдите, посмотрите эти лифты, на что они похожи. Мусоры. Детскую площадку
самую
мы...
Самую лучшую площадку, да. Абхазии, вот здесь где установили буквально месяц. Этой площадки нету. Все. Вот у соседей я хочу жителей спросить. У меня же сердце болело, вся площадка вокруг да около валялась. По дороге я сейчас заехал в водоканал, распечатку взял вашего дома, 30% жителей оплата. Долг, кругом бегом висит, а как водоканал, откуда деньги будут, как они будут работать?
Косвенным свидетельством того, что люди в большей степени виновны в своих бедах, является тот факт, что ни один житель этого дома не решился публично высказаться. При том, что инициатива осветить коммунальные проблемы исходила именно от них.
Спуститься, подмести свой двор. Это очень сложно оказывается.
Конфликт коммунальщиков и владельцев квартир уже давно вошел в разряд вечных тем. Но пора бы понять всем, что неустроенность и разруха в конкретном дворе или подъезде – не что иное, как свидетельство разрухи в наших головах, как писал когда-то классик. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Политика как анекдот» – так назвал свой материал о вчерашней встрече российского президента Дмитрия Медведева со студентами МГУ наш постоянный комментатор Александр Подробинек.
Помнится, в советские годы у нас был очень популярен журнал «Северная Корея». Степень идиотизма северокорейской пропаганды достигала такого немыслимого уровня, что весь журнал читался как один большой анекдот. До сих пор помню трогательную историю про великого Ким Ир Сена, который ехал из одного города в другой, увидел на пыльной дороге старушку, посадил ее в свою машину и довез до нужного ей места. А старушка, выйдя из машины, сказала «Спасибо, дорогой товарищ Ким Ир Сен» и долго глядела вслед уехавшей машине. Мы ржали до упаду. А теперь я поймал себя на том, что примерно так же реагирую на встречу президента Медведева со студенческой молодежью, которая прошла 20 октября на факультете журналистики МГУ. Понятно, что на встречу пустили не всех студентов, а только самых смешных. ФСО тщательно фильтровало присутствующих, при этом семерых студентов, приготовивших для Медведева ехидные вопросы и обидные плакаты, замели в полицию. Других просто не пустили на встречу. Но все это не смешно. Смешно было на встрече. Медведев чего-то стеснялся, хихикал, хмыкал и чувствовал себя не в своей тарелке. Наверное, боялся, что он сегодня будет не самый смешной. И правда, первый же студент, выступивший после короткой речи президента о межнациональных отношениях, открыл счет не в пользу Медведева. Некий Георгий, у которого отец армянин, мама грузинка, а бабушка русская, рассказал Медведеву историю про то, как он снимал у бабы Риты квартиру, хотя ей, этой бабе Рите, все вокруг не советовали сдавать чуркам. Что же спросил у президента этот молодой человек, надежда и будущее России? Он спросил самое главное.
Возникает вопрос, да, почему она нам помогла?
Нет, чтобы спросить это у самой бабы Риты. Медведев за бабу Риту отвечать не решился и, не найдя ничего другого, ответил просто.
Ну это почему? Просто нормальный человек.
Просветленный Георгий, узнавший наконец про бабу Риту самое сокровенное, от радости попросил Медведева дать по зубам тем главам бывших советских республик, которые себя ведут откровенно неправильно и антироссийски. Видя волнение мальчика, президент Медведев его успокоил.
Будут лезть, получат по зубам.
Счастливый Георгий сел на место, понимая, что он не зря приехал на встречу с президентом. История с бабой Ритой задала тональность всей встречи. Последующие вопросы были на таком же примерно уровне. Студентка Виктория рассказала, что живет в общежитии со студентами разных национальностей, и все очень дружны, но однажды к ним в комнату ввалилась какая-то чужая шпана, и никто Викторию не защитил, кроме студентов-чеченцев. «Поэтому, может быть, не надо отделять Кавказ от России», – предположила Виктория. Иначе кто же в России будет защищать Викторию от шпаны? Сотрудник Университета дружбы народов Дмитрий попросил изменить законодательство так, чтобы его жена, не будучи российской гражданкой, могла получать материнский капитал. Журналистка Айна из Беслана попросила Медведева провести у них мастер-класс по Твиттеру, а менеджер по товару Мусса попросил наградить директора его бывшей школы за то, что тот принял Муссу в школу. И так далее, в том же духе. Уровень общения бесподобный. Журнал «Северная Корея» уже не продается. Зато есть встречи президента с общественностью. Александр Подробинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Золотые медали 8-го чемпионата мира по домино, который закончился сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия, уезжают в Доминиканскую республику. Представители этой страны заняли первые места как в личном, так и в командном первенстве. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Отчитаны последние секунды 8-го чемпионата мира по домино. Никакой особой интриги не было. Имена призеров стали известны еще накануне. Участники из Доминиканы и Венесуэлы уже после 10 туров прочно вошли в тройку сильнейших. Они не оставили доминистам из других стран никаких шансов. Путь от старта и до финала доминиканцы и венесуэльцы прошли без единого проигрыша. В личном первенстве победу праздновал Хоакин Мартинес.
Я очень счастлив, что победил, хотя здесь было очень много профессиональных игроков. А еще рад, что победил в такой красивой стране, как Абхазия.
Участник из Доминиканской Республики становится чемпионом мира в 8-й раз. На первенстве в Абхазии он показал хорошую игру, не уступив ни одному своему сопернику. Хотя среди них были настоящие профессионалы. Хоаким признается, иногда от проигрыша его отдалял всего один шаг. Но в итоге спортивная удача ему не изменила. За первое место он получил 8 тысяч американских долларов, говорит Хоакин Мартинес.
Эти деньги я собираюсь потратить на семью. У меня растет маленькая дочка. Но сначала надо вернуться домой и отдохнуть. Тратить будем позже.
В тройке призеров Хоакину Мартинесу составили компанию игрок из Португалии Нелио де Фейтас и венесуэлец Клаудио Юриви. Представители хозяйки чемпионата даже не попали в десятку. Самый лучший показатель у Лаши Лакарба. Он занял 15 место в личном зачете. Реальную конкуренцию финалистам могла составить одна из абхазских команд, но ее сняли с дистанции за нарушение правил. Это решение судей сильно расстроило наших игроков, говорит Юрий Еник, член сборной Абхазии.
Игра проходит, как обычно, на чемпионатах мира, но хотелось бы, конечно, лучше выступить. Хотелось бы лучше выступить, чтобы мы были призерами, но, к сожалению, на этом чемпионате мы не будем призерами.
Как бы там ни было, итоги чемпионата подведены. Золото в командном первенстве тоже уезжает в Доминикану. Четверка спортсменов этой республики буквально разгромила своих конкурентов и почти без труда обеспечила выход на первое место. Две другие ступени пьедестала заняли игроки из Венесуэлы. Надо сказать, что для этой страны чемпионат закончился весьма удачно. В десятку сильнейших попали аж 8 венесуэльских команд. Россия только на 9-м, а Абхазия на 14-м месте. Мануэль Акендо, президент Федерации домино США.
Это был очень сложный чемпионат. На кону стояло 100 тысяч долларов, и все хотели победить. Чтобы сделать это, многие игроки нарушали, подавали сигналы своим напарникам. Поэтому приходилось штрафовать. Но в целом чемпионат прошел очень достойно.
8-й чемпионат мира завершен. За эти 2 дня в столице Абхазии было сыграно 15 туров. 312 доминистов из 25 стран оспаривали право называться самыми сильными. В итоге сильными стали доминиканцы и венесуэльцы. Абхазские спортсмены тоже показали неплохие результаты. Пусть и не такие высокие, как все мы ждали. Но спорт есть спорт. Здесь важна не только подготовка, но и везение. Оно, похоже, отвернулось от нашей сборной. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Разумеется, проведение чемпионата в Абхазии нельзя назвать только лишь спортивным мероприятием, хотя об этом постоянно говорили представители Международной Федерации Домино. Политические аспекты проведения мирового первенства в самопровозглашенной республике анализирует наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Парадокс. Несмотря на отказ приехать на чемпионат мира нескольких команд из стран СНГ, он собрал самое большое число стран за историю проведения чемпионатов. Что касается отказников, то Артур Габуня весьма резко и жестко говорил о них на пресс-конференции перед самым началом чемпионата, отвечая на мой вопрос о них и главным образом о командах Армении и Азербайджана. С ними уже была достигнута предварительная договоренность, но в последний момент, после того, как на них через властные структуры этих стран с подачи грузинских дипломатов было оказано давление, они передумали. Но ведь армян и азербайджанцев, ближайших соседей Грузии, совсем не трудно понять. Им пригрозили, что если они сейчас поедут в Абхазию, то при первой же попытке в будущем въезда в Грузию будут задержаны, помещены под стражу, оштрафованы на большую сумму, что уже не раз происходило с гражданами стран СНГ. Понятно, что из стран дальнего зарубежья очень малое число доминистов планирует посещение Грузии. Когда на пресс-конференциях заходила речь о попытках Тбилиси воспрепятствовать проведению чемпионата мира в Абхазии, и президент Международной Федерации домино Лукас Гиттард и другие неизменно подчеркивали, что они убеждены, в спорту нельзя примешивать политику. Однако, будем откровенны, пока что в современном мире это не получается. Политика вездесуща, но при этом воздействие ее на ход событий бывает отнюдь не так однозначно, как зачастую представляется. Ясно, что Международная Федерация домино совершенно не проиграла, решив провести нынешний чемпионат мира в частично признанной Абхазии. Во-первых, такие страны, для которых подобное доверие – дар судьбы, стараются изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом. Во-вторых, для упомянутой федерации шумиха, поднятая в мировых СМИ вокруг чемпионата мира в Абхазии, стала очень неплохим пиаром. Разве были бы новостные ленты так заполнены сообщениями об очередном чемпионате мира по игре в домино, отнюдь не самом популярном на планете виде спорта, проводись он где-то в обычном государстве, состоящем в ООН? В канун чемпионата в абхазской прессе был помещен такой рисунок – длинная череда поставленных на попа костяшек домино, повинуясь известному эффекту домино, начала падать с того края, где возвышается надпись «Грузия». Но талисман чемпионата, искандеровский герой Чик, уперся руками в одну из них и остановил падение их большей части. Но анализируя все страсти вокруг этого чемпионата, задумываешься. А может быть, в данном случае эффект домино выразился в другом, что еще больше людей в мире узнали и заговорили об Абхазии как о независимой стране, и этот процесс, похоже, неостановим. Виталий Шарио, специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.